Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 16 ноября, и время 21 час в Киеве, 22 часа в Москве. И мы проводим очередной стрим, как обычно, по средам. Мы его проводим вместе с Андреем Андреевичем Пьянковским. Рад вас приветствовать, Андрей Андреевич.
Добрый день, Марк. Добрый день, Константин.
Да, назвали мы его «Ответ Кремля за саммит G19», но это такая ирония. Перекличка с выступлением президента Зеленского, президента Украины, который, в общем, так замысловато призвал исключить Россию из двадцатки, в общем. Но и одновременно будем обсуждать все последние события, касающиеся переговоров, ракетных ударов, Польшу и все остальное. Я думаю, это того стоит. Нас почти 15 тысяч человек смотрит. Спасибо всем, кто присоединился уже к эфиру. Вы знаете, что если вы не будете помогать нам распространять эти ссылки, то другие не присоединятся. Будьте альтруистами в этом смысле, так что помогите нам распространять максимально широко эти ссылки. И ставьте лайки, которых вы уже 4,5 тысячи поставили. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы стремительно приближаемся к 2 миллионам. От вас зависит тех, кто нас смотрит без подписки, как быстро мы этой цифры достигнем. Ну и, конечно, на канал Андрея Пьянковского. В описании к этому видео по его имени нажимаете, проходите на канал Андрея Андреевича и подписывайтесь там. Ну что, Андрей Андреевич, тогда приступим к обсуждению. Вот смотрите, какая интересная ситуация получается. Все спорят, кто-то не спорит, утверждает, я присоединяюсь к этому мнению, что эти удары, которые Москва произвела вчера, это около 100 ракет, какая-то часть из них сбита, большая часть, но тем не менее, это ну, некий такой ответ на унижение, которому подвергли Москву путем отказа от переговоров с ней, путем там отказа в фотографировании, путем, в общем, оспаривания того, что утверждал Лавров там на Бали. Говорил, я, говорит, с Шольцем поговорил. Выходит, Шольц говорит, я вообще с ним не разговаривал. Я с этим мудаком даже не встречался. Ну, то есть, это все по сумме как-то привело в раздражение. Безусловно, это была домашняя заготовка. Они заранее планировали этот удар, что понятно. Но, тем не менее, так ли все? И это вопрос. Для них печально, что они вот именно отреагировали путем обстрела украинской территории. Действительно ли они считали, что... То ли это, ну, такая форма выражения своего недовольства, то ли они считали, что этим можно запугать, подвигнуть. Вот сегодня еще второй день этого G20 каким-то более благоприятным для себя решением со стороны участников, ну, прежде всего, западных участников этого саммита. Как вы думаете?
Нет, ну, все что угодно, кроме последнего. Я, ну, они полные олигофрены, но представлять, что они могут поменять позицию саммита. Ну, после того, одно из, вот в том перечисленном списке унижений, одно из самых фундаментальных была, конечно, встреча Си и Байдена, и два там очень серьезных положения. Ну, это не новинка. Очень понравилось, полюбилось товарищу Си повторять формулу бинарная модель международных отношений. Ему нравится, что вот сформировалось уже. Да, при нем, да, биполярный мир. Это же еще несколько месяцев назад, когда Путин у него был на Олимпийских играх и рассказывал ему сказки, как он за 5 дней возьмет Киев. Они же подписали заявление, в котором в каждом абзаце приверженность многополярному миру. И вот этот многополярный мир был забыт совершенно. То есть Путин был выброшен за борт. Но самое неприятное, ну, я не мог, такой очень состарившийся на наблюдение за международными процессами человек, не мог себе представить еще несколько недель назад, что Си и Байден, два руководителя двух крупнейших государств, составляющих эту ось этого биполярного мира и в достаточно враждебных отношениях между собой находящихся, подпишет совместное заявление, где строго предупредят Путина и Россию о абсолютной недопустимости использования ядерного оружия, тактического и любого другого в Украине. И более того, вот надо отдать должное товарищу Си. Он лучше понимает психологию и природу диктаторов, естественно. И он вот, в отличие от американцев, которые все время... Вы правильно делали, и они практически предупредили Путина, какие будут последствия для него, там катастрофы, хорики в случае с Познани. Но очень правильную ноту заметил Си. Недопустимо и ядерный шантаж, и угроза ядерным оружием. Это очень, очень мудро, потому что ну, мы же теперь понимаем... Ну, я, по-моему, только в ваших передачах уже раз 20 отвечал на вопрос, возможно, используя тактическое оружие, ну, отвечал, что вероятность крайне мала, и называл три нет, я не хочу даже сейчас повторять, это уже всем ясно. Все понимали, что этот человек не шахид, этот трус, и он любит жизнь, у него там ботос он накачивает в разные органы своего тела. Он не шахид, он не пойдет на обмен ядерным ударом, но он шантажист, он использует. 15 лет он искуснее, он запугал же Запад. Ну почему Украину и Грузию не приняли в НАТО в 2008 году? Почему проглотили агрессию в Грузии, аннексию Крыма? Ну потому что возобладала точка зрения, давайте не провоцировать Путина, а кто знает, он ядерное оружие, он сумасшедший, он где-то сказал, что мы все сдохнем, а он в рай попадет, и так далее. Это работа, это работа. И Си ударил очень правильную ноту. Он, собственно, и Байден объяснил, что я прекрасно понимаю этого мудака, я сам такой же, то, что вы всерьез это не принимаете, господин Байден. Наш биполярный мир не должен по этому поводу беспокоиться. А поиска я все понимаю, я понимаю твой мелкий шантаж, засранец. Вот и все. Вот это очень тяжелым ударом было для него тоже. Но мы уже не говорим о падении Херсона. И вот это же мы же уже заметили тенденцию, что серию самоубийственных акций он проводит как раз после сеансов глубокого такого унижения и опускания. Ну, вспомните, это же классика. Ну,
это компенсаторно, он пытается показать, конечно, нет, нет, я могу и разбомбить, вот смотрите.
Вспомните, Самарканд, Астана, двухдневная. Опускать. Сначала Си и Моди прочли ему лекции, так профессорские, второгоднику, студенту. Как раз тогда Си начал свое предупреждение о ядерном оружии. Ну, возьмем на секунду для наших зрителей, почему это такой важный вопрос для Китая. Не то, что он вообще так... гуманист и не хочется использовать ядерное оружие, очень простой. Потому что прецедент использования ядерного оружия на поле боя взорвал бы всю эту систему нераспространения, а конкретно конечно, на следующий день 3-4 высокотехнологичных государства, окружающие Китай и не очень хорошо к ним относящиеся, мягко говоря, начали бы программу, они бы завершили ее в течение недели или месяца. Все у них, что Япония не получит?
Да и у Тайваня такая.
Южная Корея, Тайвань, разумеется, Индонезия. Это ему не нужно совершенно, такая головная боль. Поэтому здесь он проявил и тонкое понимание психологии младшенького диктатора и разъяснил старшим западным товарищам его поведение. И вот тут это, конечно, Путин воспринял как предательство. Что, собственно, предательство? Почему? То есть Си должен к нему какие-то обязательства иметь. Конечно. Гениальную фразу отлил, как-то наш Медведев говорил, как это...
Отлил
в граните наш друг Бен Ходжес. Китай никогда не простит Путина, что он пробудил, разбудил, исплатил Запад. Конечно. Представляете, что было бы... Если бы не это, агрессия Путина. Запад проснулся, вернулся к своей роли. Ну, правда, Украина его за шиворот тащит все время к выполнению своей миссии. лидера свободного мира, пока самой Украине приходится с этой миссией справляться. Вот. И помните, значит, сразу же, он, это было, по-моему, Самарканд, Астана, это 14-16 сентября еще. А 25, он вернулся, и 17-го все началось мгновенно. Безумное решение. Это социальная бомба на годы под всей структурой России мобилизации. Американцы проиграли Вьетнамскую войну, потому что они уже тогда Америка стала постиндустриальным обществом. В постиндустриальном обществе невозможно призывная армия, невозможно государству смотреть на своего гражданина как мясо, которое он может использовать в любой своей военной авантюре. Российское общество очень трудно назвать постиндустриальным, но вообще-то по всем таким характеристикам государство, человек. Это не... Ну, вот эти армии существовали в феодальных обществах и в таких, в капиталистических, основанных на громадном машинном производстве, те же армии рабочих, чем они отличались от армии крестьян или египетских филахов там, или рабов. Очень трудно назвать российское общество, но оно не такое, которое... в котором можно решать вопросы с помощью призывной армии или мобилизовывая всех мужчин. И Путин это понимал, он чувствовал, он же отталкивал эту идею до последнего
дня.
Да,
с мая месяца, он с 9 мая пытался, ему совали эти документы.
Слушайте, вот эти самые, до отъезда в Самарканд и Астану, как раз за два дня, помните, открылась Государственная Дума, осенняя сессия, да, Зюганов вывалился. Вы помните, что с этим Зюгановым сделали? Его пресс-секретаря вытащили на Первый канал, он извинялся, что не так Геннадия Андреевича поняли. Он имел в виду, конечно, на военных заводах там в четыре смены работать. Ни в коем случае, что вы, это анафема была. Он чувствовал, у него такое чувство опасности есть. Он понимает, что с этим этих людей нельзя загонять. Ну вот мы видим же сейчас десятки видео, что творится с этими мобилизантами. Ну, кроме ненависти к Путину лично и к режиму, 25 миллионных военнообязанных, то есть потенциально каждый из них может, возможно, схвачен туда и послан куда-то на Донбасс умирать. Кроме того, ну, все военные в один голос говорят, что эти люди, ну, не усиливают армию, не усиливают. Да и ведь вся система мобилизации, ну, кроме того, что общество у нас не такое, а чисто технологически, она же работает при существовании кадрированных дивизий, где вот простой вопрос. Хорошо, он нагонит эти 200 тысяч, а где офицеры, которые будут им руководить?
Да, мы их же берут из мобилизованных. Из мобилизованных,
да,
набирают.
Да. Мы же видели, как вот этот сюжетик, как там с полковником обращается. Вам ничего не напомнили? Это фильмы нашей молодости. Там,
конечно, 17-й год.
16-й год, помните, там генералов убивают, полковников.
Да. Духовного вот так убили, да.
Одна и та же сцена из Первой мировой войны. И в Первой мировой войне крестьянских мобиков довели до такого состояния на 4-м году. Их 4 года в окопах они еще держались. А тут они так себя ведут, не успев до фронта. Это первое. Ну, потом безумное совершенно вот это референдумы и аннексии. Вы знаете, что сейчас, ну, такая мелочь, конечно, мне рассказали. Прекратили они в объявлении погоды сообщать о погоде в Донецке, там, в Мариуполе, в Херсоне. Вот.
Я не знаю, а где это в своих сводках?
Это заметили.
А почему? Ну, почему?
Ну, стыдно уже. Ну, как в Херсоне погоду сообщать?
Ну, да, в Херсоне. Не, о чем не сообщить?
Вот. Ну, это серия. Ну, еще по мелочам что-то он в те же дни нахреначил. Два северных потока взорвал там. Еще попытался снова ядерным своей елдой грозить, что мы все такое, мы не потерпим. Но ему объяснили там через неделю, ядерный вопрос закрыли раз и навсегда. объяснив ему, что его просто убьют в случае использования, ну, а товарищ Си так твердую печать на этом поставил. Ну вот, и сейчас надо сдать еще какую-нибудь очередную глупость. Вот, потому что... Вот давайте подумаем, поговорим. 10 дней ведь не было этих массированных обстрелов городов.
Не было.
С 5 по 15. Кстати, это очень интенсивные дни, 5 по 15. Тут уложилось очень много. Смотрите, визит Салливана в Киев.
5. Да.
Масса утечек самых разнообразных из американской прессы относительно этого визита. Как встреча Бернса с Нарышкиным, и потом он по итогам в Киев приехал доложить. Потом, ну, появление массы вариантов различных так называемой большой сделки. Ну, один из них, между прочим, принадлежит источнику, с которым мы с вами, как мне кажется, достаточно серьезно относимся. Это генерал СВР. Вот там обсуждалась такая схема. Выборы, на которые очень большие надежды возлагали, промежуточные выборы в Соединенных Штатах, и которые кончились как раз самым неудачным образом для Москвы. Самый главный результат этих выборов – не распределение места в палате, а события, произошедшие внутри республиканской партии. Внутри республиканской партии провал трампистского крыла, полное теперь доминирование рейгановского крыла. И, ну, каждый день я слежу за американской прессой. Идет, ну, бунт республикан, все республиканские традиционные.
А вы вот поясните, в чем это выражается? То есть, большая часть палаты представителей республиканского крыла состоит из не сторонников Трампа. Мы не говорим противников, но не сторонников
Трампа. Да, да, так вот что Трамп сделал. Он навязал перед выбором, ну, не знаю, там, через там, финансы или что.
Ну, да, партийные комитеты.
Навязал в 13 округах палате представителей выставлять не тех людей, которые были в палате в предыдущем сроке, кто же, а своих трампистов. Ну и все один как один абсолютно ёбнутые мудаки, и все как один они с программой прекратить помощь Украине, Байден поджигатель войны, ведет нас в Третью мировую и так далее. Вот, кстати, сегодня сынишка Трампа отметился, что вот Украина напала на территорию страны НАТО, Польшу, необходимо прекратить всякую помощь Украине. Вот это основной тезис этих трампистов. И они все просрали, все 13. И именно из-за этого республиканцы не одержали той победы, на которую они рассчитывали. Ну, мы знаем, что всегда в Америке это здоровый такой политический инстинкт американского народа. На промежуточных выборах голосовать больше за партию,
ну, это да.
Президента.
Оппозиционную, да.
Да, такое, сдержки противовеса. И все исходили из того, что республиканцы, а сейчас, ну, эксплуатировались удачно, и трудности в экономике, инфляция, но ожидали 20-30 будет большинство. Ну, сейчас уже почти все посчитано, ну, будет 5, может быть, 10 максимум. Вот, и это в Сенате даже укрепили демократ своей позиции. Республиканцы в этом винят Трампа, ну, что винят, счет на табло, просрали как раз все его кандидаты. Ну, и еще одна неприятная вещь для Москвы. Ну, его политическая карьера закончена. Республиканские конвенции его не номинируют. Появился уже целый ряд кандидатов. Ну, целый ряд из них, я говорил, это мои любимые кандидаты. Я давно их... Я, кстати, республиканец по американским...
Ну, да. Никто не верит, но...
Политическим убеждениям, да. Вот. Я считаю, что вот такие люди, как Ник Хейли, это бывший представитель США в Совете Безопасности, Марк Помпео тот же, государственных секретарь при Трампе, они очень...
Ну и Десантис, губернатор
да, Флориды. Он для меня просто, мне некогда сейчас было столько внимания уделять американскому жизни, я его просто не знаю. Ну, что значит не знаю. Он редко высказывается по внешнеполитическим вопросам. Вот, но человека, которого бы я бы назвал, свой кандидат, Марк Пенс, между прочим, вице-президент. Все это люди очень твердые сторонники Украины. И теперь какая ситуация сложилась-то? Нам угрожали эти трамписты, ну, особенно один такой мудачок, лидер меньшинства в палате Маккарти, что вот теперь-то мы придем, получим большинство там и ограничим помощь, и там будем расследование вести, куда деньги идут, куда ленд-лиз, куда что, куда оружие на Ближнем Востоке. Ну, все это чушь, которую прекрасно вбрасывает российская агентура и подхватывает там полезные буржуазные. Вот сейчас республиканская партия, ну, она должна критиковать Байдена, она будет его критиковать за недостаточную помощь Украине. И лидером таком это будет, конечно, Митч МакКоннелл, лидер республиканского меньшинства в Сенате. Он всегда придерживался этой политики, надо отдать должное ему. Еще раз, ну, мы 20 раз рассказывали украинскому зрителю, что, в общем-то, беспокоиться ему не надо. Поддержка Украины – это двухпартийная поддержка. Есть крайне левые у демократов, вот крайне правые трамписты, но демократам, левым демократы заткнули рот сами. Было такое, помните, письмо 30... Ну, короче, в Конгресс сейчас твердо проукраински. То, что нужно знать нашим украинским зрителям. И это тоже еще... А они почему-то в Москве все время надеются на что-то, понимаете? И вот такая серия неудач, она вызвала такую болезненную реакцию.
Я просто от себя добавлю маленькую реплику. Ведь вот надо тоже понимать, что ощущение, что они могут влиять на выборы, это из прошлого, Москвы. Они очень воодушевились в 2016 году. Они очень были воодушевлены приходом... даже дело не в самом Трампе. Трамп-то ладно. Но то, что они могут использовать механизмы, которые позволяют, ну, в общем, влиять на огромную избирательскую массу. А после этого ведь сколько всего сделано в Соединенных Штатах, чтобы этого больше не было. Сейчас Москва, это уже не та Москва, что в 2016 году или там чуть позже. Нет этих всех... типов, которые, значит, использовали Ассанж, Викиликсы, Шмикиликсы. Сейчас этого ничего нет. Сейчас попробуй только. В условиях войны, так сказать, так даванут, что потечет повидалка, как раньше говорили, из всех дырок. Поэтому на самом деле возможности сократились предельно. Они сейчас никому не помогут. Ни Трампу, ни антитрампу. Сейчас все другое, понимаете? Я напомню, тогда, вы помните, была история с передачей денег, так сказать, небезызвестный персонаж Виксельберг. Он, например, в свою очередь, наоборот, помогал фонду Клинтонов, да? Даже такое было, так сказать. А с другой стороны, помогали другие персонажи. То есть, они могли играть в две дырки, что называется. Теперь ничего этого нету вообще. Сейчас только дернись, и лишишь всего последнего, еще и, так сказать, посадят к мохнатым ребятам в зону, понимаете, там, американскую. А там бог знает, что с ним будет. Не буду шутить дальше. Да. 80 тысяч нас смотрят, больше 20 тысяч. Поставили лайки. У меня просьба к тем, кто присоединился. Мы 24 минуты в эфире. И подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Пиантковского в описании к этому видео. Вот смотрите, Андрей Ильич, давайте подробнее остановимся на Бернсе. Его встреча в Анкаре, последующий визит вчера буквально в Киев. Он встречался, так сказать, с Зеленским. Ну, до этого поездка с Салливаном. Все-таки. Я слышал такую версию, что переговоры с Патрушевым и с рядом уполномоченных лиц строятся таким образом. Оставьте нам Крым. Мы готовы уступить и Запорожье, и уступить Херсон, и Левый берег, и часть Донбасса, не всю, но часть Донбасса мы готовы вернуть. Но, значит, оставшаяся признается территория Российской Федерации, и, значит, вот все, это твердо. То есть мы готовы часть территории, которую даже признали своим, на фейковых референдумов уступить. Ладно, как-то переживем это, но большое, большое договоренность предполагает, что Крым точно неизменно остается. Правда это, неправда это, но это логично, да? Ну что еще Москва может просить? А значит, остается открытым вопрос, готовы ли они согласиться с тем, что Украина навсегда уходит, ну, сразу вступает в НАТО, сразу уходит в ЕС, и как бы все, это уже граница с Западом, граница между Россией и Украиной. Есть еще один слух, абсолютно ничем не подтвержденный, но говорят, что типа с Патрушевым ведут какие-то сепаратные переговоры, что нам насрать, кто у вас там будет, но только не этот. Вот, вот вообще, хоть там сын твой, хоть внук, хоть домашнее животное кто станет, но только вот мы с этим иметь дело не будем. Опять же, правда, неправда, будет так, не будет, но, во всяком случае, это логично выглядит. Да? Ну, как бы Путин, на него вешают всех собак, он во всем виноват, он за геноцид, он за войну. Все. А, неважно, такой же, что там у вас в России будет, что там вы будете со своим народом делать? Вообще всем уже больше вообще не волнует, наплевать. Только не валивайте за пределы своих границ, геополитических и государственных. А вот приблизительно такие слухи ходят. На ваш взгляд, а вот если бы Москва, если встать на позицию Кремля, чего она могла бы добиваться от Бёрнса на переговорах, Салливана от Патрушева, ну и какие-то конфиденциальные переговоры могут быть еще и на других уровнях. Вот что вы думаете?
Ну, во-первых, значит, я скажу свое мнение, основанное на понимании советской, российской, американских отношений. Я не думаю, что вот такие прямые разговоры и переговоры ведутся именно в тех парах, о которых вы говорили. Да. Ну, кстати, вот эта неправильная трактовка. Я не, вы же знаете мое отношение к Салливану, и не для того, чтобы его защитить. И вот те разговоры, я вернусь к тем разговорам, о которых Салливан и Блинкин информировали американское общественное мнение общества 2 октября о предупреждениях России о невозможности использования ядерного оружия. Вот в чем была суть разговоров и Салливана, видимо, с Патрушевым, и Блинкина с Лавровым, и тех же Милли Остина с Герасимовым. Это не переговоры, это скорее предупреждение. Но есть же целая цепь посредников. Ну, наиболее таким распиаренным является Эрдоган, который каждый день кричит о том, что он ведет какие-то переговоры. Вот это то же самое. Вот, понимаете, все сейчас очень модно изучать Карибский кризис. Ведь он тоже решался не столько в прямых общениях Кеннеди с Хрущевым, а вот в барах Вашингтона между, скажем, братом. Самое содержательное переговоры шли между Робертом Кеннеди и, я, к сожалению, забыл его фамилию, советским разведчиком. Резидент Вашингтоне, да. Вот такие каналы, да. И там вот, это же, понимаете, вот такие вещи обсуждать, которые вы перечислили, это слишком ответственно на, скажем, по телефону между Салливаном.
Да, разумеется, конечно.
Да. Все это... То есть, да, но не между этими людьми, существует технология. То есть, по сути, да, а по форме нет. Так я отвечу на это. Но основное это было, говорит Герцога, говорит Зеленского. Вот вы меня попросили о Бёрнсе, я бы не разбивал эту пару сейчас, Салливан Бёрнс. Кстати, это такая органичная пара, вот в той конфронтации, или, скажем так, дискуссии, которая на наших глазах уже больше года ведется в байденской администрации, между Блинкиным и Остином, с одной стороны, так Бёрнс, он вместе с Салливаном, конечно. Они оба такой школы Путин-Ферштейн. И я бы сказал, что он для нас более опасен, чем... Потому что для дедушки Байдена Бёрнса поавторитетнее будет, чем Салливан. Конечно. Салливан такой мальчик-отличник, такой правильный, выскочивший из какого-то синк-танка, все-таки формулы правильные говорит. А это человек, которого... Когда Путин потребовал отозвать Александра Вербова, посла, вы же помните эти времена в Москве,
да,
который довольно активно встречался с оппозицией. Я вот с ним часто ужинал. Вот. И он высказывал свои точки зрения по разным вопросам российской политической жизни. Путин потребовал его убрать. И прислали, и Буш тогда ориентированный на конструктивное сотрудничество вместе с борьбе с исламским терроризмом, послал человека, задачей которого было как раз вот налаживание отношений с Путиным. И он, в общем, ну вот, я помню какой-то знаменитый роман, давно я читал, уже почти в детстве, не роман, а историческое исследование. Был какой-то знаменитый камердинер английского посла в Стамбуле во время Второй мировой войны. Оказался самый полезный разведчик для Германского рейха. Ну вот этот Бернст, в общем, выступил в роли такого камердинера. Он не скрывал, что его личным другом, и показывал это, и продвигал его потом по службе в Карнеги-РУ. Полковник ГРУ, он был
да.
В 91-м году, но я думаю, за 20 лет до генерала он должен был заслужить, потому что это Дмитрий Витальевич, да, Тренин. Ну, он работал блестяще совершенно, его очень любили американцы. Вот Бернс, работая директором суда, до сих пор считает его своим личным другом и самым лучшим специалистом по России. Ну вот, чем он занимался? Это еще какой год? 14-15 еще Обама, да, еще. Помните, как долго обсуждался вопрос о несчастных джавелинах? Да что вы, невозможно посылать джавелины?
Угу.
Вот
Конечно.
я помню Диму, как он на всех этих синг-тенках заламывая руки. И у него был такой любимый термин «Russians». Он как-то отстраненно говорил каких-то «Russians». Вот он понимает «Russians», и он разъясняет американцам поведение, мотивацию этих «Russians». Вы ни в коем случае не давайте украинцам, ни в коем случае. Вы не понимаете этих «Russians». Эти «Russians», я их хорошо знаю, этих «Russians». Эти «Russians» могут на это ответить использованием тактического ядерного оружия. То есть тогда еще на уровне джавелинов они пугали. Ну, вот примерно в такой манере он великолепно работал и до сих пор очень нравится. Ну, вот это уровень понимания Москвы и ее планов этим Бернсом. Ну, и, конечно,
надо вообще сказать, извините, американцы вообще очень чопорные и не сильно прислушиваются к другим авторитетным источникам, вообще к другим источникам, прямо скажем. Сами считают, кого лучше слушать. Ну, мы с этим сталкивались не раз.
Вот, поэтому эти люди, конечно, они типичные Путин. Да, вот что интересно, вы же читали все эти статьи в Washington Post, которые предваряли и сопровождали визит Салливана. И вот
да.
Что очень интересно, и большинство нашей аудитории, интересующейся этим вопросом, когда читали, там же в открытом тексте говорило, ну, Салливан не назывался по имени, один из ближайших чиновников и советников администрации. Значит, поехал в Киев. Нет, нет, подумай. Я почти дословно цитирую так в переводе на русский язык. Мы ни в коем случае не оказывать давление на Зеленского, не склонять его к каким-то переговорам. Нет, нет. Это исключительно компетенция и responsibility, ответственность Зеленского. Объяснить ему, как проконсультировать его, сообщить ему, что, например, вот когда он говорит, что законодательно запрещает себе встречаться с Путиным, это может произвести неприятное впечатление на наших европейских... Мы-то это понимаем. Но вот европейские союзники могут не понять. Это затруднит нам создание единого такого фронта. И вот еще в Бразилии пришел к власти такой замечательный человек. Он тоже недоволен Зеленским. Знаете, вот Салливан едет как бы разъяснить. И дальше запятая. Но эта точка зрения этого чиновника не разделяется другими чиновниками. То есть уже то, о чем мы говорим с вами уже больше года, это в открытое, что есть вот линия. То есть я представляю, так реконструируюсь. Салливан достал дедушку с этим, это давайте все-таки повлияем на Зеленского, чтобы он был более склонен к нему. Но Остин и Блинкин были категорически против. Ну, дедушка, он, поезжай, давай прозондируй, Поезжай, посмотри, что из этого получится. Ну и прекрасно, он поехал. Получилось то же самое, что получилось 16 июня с Макроном, Драги и Шольцем уже, да, Шольцем. Да. Они приехали с тем же, с итальянским капитальянским планом, их ткнули носом в Ирпень сначала, но потом послали по тому же адресу, как и русский корабль. И так классно послали, что на итоговой пресс-конференции они даже слова не произнесли про этот итальянский план, а Макрон там непривычно для себя говорил только о победе в Украине. Ну, то же самое здесь произошло. Я не знаю, что было с закрытыми дверями, но я видел пресс-конференцию главы офиса господина Ермака, где господин Ермак абсолютно доминировал, как альфа-самец над этим Салливаном, и заставил по существу его повторять за собой те же формулы, которые ему необходимы. Четыре условия Зеленского, справедливого мира и так далее. Ну вот, я думаю, что Бернс вел параллельные разговоры с Нарышкиным, но когда они вернулись, доложили дедушке о результатах, дедушка подвел итоги, и когда он поднимался по трапу самолета, который должен был его доставить в Бали, он подвел этот итог. Единственный способ мира в Украине – это отвод российских войск со всей территории Украины. Этот сигнал был получен и руководством НАТО, и еще был, даже был более усилен на следующий день. Ну, сколько мы с вами издевались над этим этим Столтенбергом, как он месяцами кричал нам, самое главное, ни в коем случае не допустить эскалации, не допустить эскалации, ни в коем случае не допустить прямого столкновения. Ему тоже задали этот вопрос, российские агенты. Они всем их задают на всех пресс-конференциях о переговорах. Многие же говорят о переговорах. Он ответил, что неожиданно вдруг Столтенберг впервые повел себя как настоящий мужчина, генсек НАТО. Он сказал, знаете, войны-то обычно не заканчиваются переговорами. Исход войны решается на поле боя, on the battleground. Вот такая выяснилась в результате. Это очень насыщенная была неделя, 5-15. Провал надежд на выборы в Соединенных Штатах, значит, взятие Херсона, провал переговоров, попытки Салливана. Понимаете, вот подвяжу итог. Часть администрации Байдена хотела бы, значит, склонить Зеленского каким-то переговорам, а по существу, да, но вы же начали эту тему. Обратите внимание, ну пусть Бернс и Салливан, они за переговоры, но цена-то, которую предлагают Москве, сравните с тем, что было в июне, с чем приехали эта тройка. Там условие мира было... Там условие было немедленное прекращение огня и двухсторонние по линии соприкосновения сторон и двухсторонние переговоры о спорных территориях. То есть там предлагался фокус Саркози 2008 года и Оланда Меркель 2015. По существу зафиксировать территориальный захват Москвы, а сейчас-то предлагаются совсем другие вещи. Я вам скажу, те, которые, может быть, где-то еще в середине марта Украина была бы готова обсуждать, по крайней мере, серьезно. Да вот, ну, некоторые, вот тот же вариант, который муссируется в том же генерале СВР, вы его тоже процитировали. Собственно, полный уход российских войск, не то что там на линию 23, на линию августа 1991 года и неопределенный статус Крыма на несколько лет и с полной его демилитаризацией. Да, боже мой, в общем, меня сейчас разорвут украинская аудитория, но я бы считал это возможным для серьезного обсуждения. Это осуществление почти всех целей освободительной войны без дальнейшей гибели еще тысяч или десятков тысяч своих военнослужащих. И в общем-то, что значит неопределенный? А какой неопределенный? Ну, куда он денется через 3 года после того, как все войска ушли, Крым демилитаризован, и, как вы правильно сказали, Украина, естественно, вступает в НАТО, кто его... Так не разорвет украинская аудитория и нас с вами, и Зеленского, если он на это пойдет. Вот,
то есть, нет, сейчас уже, конечно.
Все. Настрой невероятен. Заужный, стоило Милли там...
Да, что-то такое произнести.
Неожиданно. Или... Во-первых, Милли, он же не политический деятель. Он не решает никакие вопросы. Он
конечно,
военный,
он не имеет
военный,
отношения. Да,
поэтому конечно. То, что он говорит, это не политическое заявление, а такое некое наблюдение военного эксперта. Вот он наблюл, что вообще говоря, вот в зимний период, там, скажем, возможен спад, ну, такой нейтральный, по-моему, неверный, ну, такой, ну так Заужный, какой ему выволочку устроил. Он ему позвонил и все объяснил. Нет, они не понимают ни украинской власти, ни украинской армии, ни украинской общества. Ничего, ничего не пройдет. Даже самое... Только нахуй полностью с территории Украины. И потом, в чем еще непонимание чисто военное уже их? Мы же с вами уж столько общаемся с крупными военными украинскими экспертами, особенно вы, что сами что-то начали соображать в этом. Так дело в том, что практически Крым-то, скорее всего, будет освобожден быстрее, чем Донбасс. Крым наиболее...
Нельзя исключать. Нельзя
Крым
исключить.
Наиболее, ну, во всяком случае, это самый выгодный сценарий для украинской. Мы с вами не выдаем никаких секретов, но это слабое место. Крым слабое место.
Очень, очень.
Если берется Мелитополь и выход на побережье, и все, создался громадный крымско-херсонский котел. А Донбасс, можно о нем на время забыть, потом вернуться, зачистить потом. Поэтому и с военной точки зрения ничего, никаких пощады фашистскому агрессору. Вот такое настроение украинского общества сейчас. Так. В этом все эти планы обречены, и, видимо, и Байден, и Столтенберг это поняли.
Угу. А 93 с половиной тысячи нас смотрят, 27 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, кто сегодня смотрит нас. Я напоминаю, буквально через 18 минут у нас будет эфир с Алексеем Арестовичем, как обычно, как каждый день. Поэтому те, кто к нам присоединился, напоминаю, что вам следует остаться и на следующий эфир тоже. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы, как я напоминаю, тем, кто присоединился, может быть, не слышал, не хватает нам около где-то 30, чуть меньше тысяч до 2 миллионов. Вот. Ну и, соответственно, на канал Андрея Пианковского тоже в описании к этому видео по имени Андрей Пианковский вы проходите и подписывайтесь на канал там. Смотрите, Андрей Андреевич, в конце, то есть, ну, у нас еще есть, правда, время так, некоторое. Я бы хотел, чтобы мы затронули саму Москву. Все-таки я вот уже упомянул, что вот насколько, в принципе, на Москве, на Кремле, на позициях его и самого Путина, конечно, естественно, сказалась сдача Херсона. По этому поводу разные мнения существуют, причем я и вы, и многие другие высказывали, ну, мы тестируем, проверяем, знаете, так пинцетом трогаем. Вот это жалко, да, у насекомого, чтобы понять, а действительно, где та игла в яйце, которая переломится, и у Кащея остается одно яичко. Все. То есть, в том смысле, что, конечно, где-то поворотная точка, даже не столько для народа, сколько для партии власти. Потому что, ну, это сейчас место общее, они все фрустрированы, в общем, неуспехом, мягко скажем, да, за 2-3 дня они взяли Киев. Но и поражением, а это явно Харьковская операция, Херсонская, это явное поражение. То есть, это нельзя обернуть в победу. Ну, просто можно оговаривать, что мы еще вернемся, мы еще, так сказать, добьемся, но на самом деле это...
Да нет, это самообман.
Самообман, да. Ну, и там уже все больше понимают, что это самообман. Но вот в этой ситуации-то, где та черта, за которой последуют необратимые, подчеркиваю, необратимые изменения в сознании обывателей, в мобилизованных, солдаты в окопах, генералы, которые, значит, извините, им указывают Кадыров и Пригожин, как им себя вести. Ну, я не знаю, наверное, в нынешней путинской России это нормально, но это то, о чем постоянно нас спрашивают. И говорят, ну как так, вот, вот мы то, что наблюдаем, это что, будет продолжаться вечно, это никак не изменится. Ну вот мы и снова возвращаемся к этому. Для анализа, для понимания, действительно ли надо только Крым освободить, чтобы вот, ну, кто-то там сказал, ну все, ну хватит, давайте этого упыря уже убирать. Причем мы не говорим, что это какие-то симпатизанты Украины, сторонники там, не знаю, конституционной демократии, либеральные. Нет, просто народец как-то, в общем, решит изменить свою судьбу, предъявить счет Кремлю, Путину за потери, за гибели, за нищету, за коррупцию, за все. Вот о чем речь.
Ну, предъявлять счет будут те, которых можно назвать человек с ружьем.
Платежеспособные. Ну,
да. В любом случае, это, конечно, ликвидировать его будет окружение, элиты, бункер. Общественное мнение в России, во-первых, не существует. Во-вторых, оно не имеет доступа к телу. Необратимое изменение уже произошло. Оно произошло в сознании, и вы его только что сформулировали. Mm-hmm. И почему мы с вами всегда говорим, что Херсон, конечно, это важнейший военной точки зрения успех, но опять же открывающий возможности тому сценарию на юге, о котором мы только что говорили, но гораздо больше, конечно, политически и психологически. Он произвел необратимое изменение в сознании всех. И несчастных мобиков, которых бросают как пушечное мясо, их родственников, родителей, и генералов, которые не бесконечно будут терпеть оскорбления Кадырова и Пригожина. Я уверен, что там же формируется в той системе, которая называлась ГРУ, а сейчас называется ГУ, какая-то очень такая структура для оперативной ликвидации вот этих двух джентльменов. То есть в первый же день определенной слабости. Ну, предстоит России, вообще говоря, решать... Вот я бы процитировал Столтенберга, продолжил бы мысль. Его мысли о том, что войны кончаются, решаются не за столом переговоров, а на поле боя. Так вот вопрос о власти в России, который сейчас стоит во весь рост, он тоже будет решаться не в кабинетах, он будет решаться в военных столкновениях, тем более две вооруженные армии уже есть, бандитские, кадровые. Я уверен, что гораздо более эффективная, профессиональная такая же армия, подготовленная к войне, не к революциям, а вот к войне внутренней за престол. А престол, значит, престол в России. Это власть, деньги и жизнь. И вот эти три категории, они сейчас как никогда сплетены. Но власть и собственность громадная, это в России. Мы привыкли к тому, что там все там олигархи, министры. Так теперь-то мы узнаем, что и генералы, и
такие же олигархи.
Такие же олигархи, и Сурови, а у Шойгу только говорить нечего. Да, наверное, и Герасимов, и все. То есть, это власть, это деньги, и это жизнь, простите. Но еще раз вернусь к моим любимым генералам. Они, конечно, все военные преступники, у нас нет к ним никаких симпатий. Но каково им вот это терпеть-то? И потом ясно, у них еще дополнительная опасность. Ну, предположим, значит, какие-то люди в бункере Путина снесли. Ну, все равно нужно отвечать на вопрос, кто виноват. Ну, Путин виноват, но и генерал, если это будут штатские люди, то, естественно, они продолжат и линию генерала виноваты. Генералу, я думаю, будет проявлять активность в этой ситуации. Вот это самое главное. Еще вы правильно вот что подчеркнули, что это такие же негодяи, как Путин, Шойгу и кто угодно. Конечно. Они ненавидели Украину, они хотели ее гибели, но сейчас это их не интересует. Им, извиняюсь, насрать, чей сейчас будет Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Симферополь, насрать.
Нет, вопрос выживания, вопрос выживания.
Вопрос выживания. Власть, деньги и жизнь. И, кстати, в одном из вариантов вот этой большой сделки, я еще раз подчеркну, я примерно или что-то изменилось за последнее поколение. Но я не представляю разговоров вот в такой, с таким вокабулярием между Салливаном и Патрушевым, но между их доверенными лицами, типа вот разговоров в баре Вашингтона между Робертом Кеннеди и это сколько угодно. Так вы обратили внимание, какой аргумент? Я уж не знаю, или элиты это потребовали сами, или американцы нашли это. Их не будут, они не пойдут как военные преступники. Одно из обещаний американцев. Будет за все, виноват будет Путин, ну, он или скончается, или куда-то улетит. И там несколько сотен рядовых исполнителей. Ну вот Буча, Ирпень, там сержантов, майоров, может быть, полковников, рядовых исполнителей, которые пытали, насиловали, кувалдами били. И вот все. А вот эти люди, они окажут громадную услугу человечеству и избавят его от этой угрозы. То есть иммунитет от военного преследования. Это тоже, что чего они сейчас... Тоже пункт, по которому ведутся самые серьезные дебаты. И велись бы, если бы не твердая позиция Зеленского, Заужного, украинского общества, народа, армии. Они, они хотят наказать всех. Вот особенно вот этот пункт Украина не примет.
Ну да, вот в 10 пунктах он звучал как справедливость. Справедливость,
как, это об этом как помните путинское «помидорчиками или чем там не отделаетесь»? Так вот, да, Путиным не отделаетесь, говорит украинский народ российской политической элиты.
То есть мы все-таки можем, как вам кажется, предполагать, то брожение это, процесс это завершится промежуточным, конечно, итогом. Он не
будет. Нет, финальным. Ну человеческая природа, ну что-то, когда завтра решается вопрос, его может убить вот большой там миллиардер, он же какой-то государственный чиновник, я не знаю, ну тот же Ковальчук, который фашист, убежденный фашист гораздо больше Путина. Я считаю, что Юрий Ковальчук даже сыграл определенную роль в воспитании Путина как фашиста. Вначале-то он был просто по бабкам, а вот под Ковальчуком он дорос почти до Дугина, который, кстати, его убить призывал на днях. Но раскаялся. Вы знаете,
раскаялся,
что за страна, блядь? Даже настоящего фашиста нет.
Красиво,
красиво из Фрезера, из «Золотой ветви» образ «Царь дождя». Дождя нет, царю спарывается блок. 3 дня бьет поклоны, убрал этот пост от царя дождя, вернется, клянется в верности нашему главнокомандующему, единственному нашему
спасителю. Все как обычно.
Ну, дочку он не пожалел, а собственная жопа ему дорога.
Конечно, что ж.
Дочку-то он своя. Положил как сакральную жертву, чтобы воздействовать на Путина, взывал к возмездию. Путин телеграмку присылал, да. Вот. Нет никаких фашистов настоящих, даже не эти военкоры сраные.
Это доказывает ту мысль, которая на разные лады была повторена в 17-м, что скукожилось все. Где двор, где черносотенцы, где партии монархические, где все они, которые должны были
встать 3 дня за царя. Слиняла Россия, Розанова.
Слиняла Россия.
Да. Слиняла Россия. Да. А путинская джедухерия, она за один день слиняет.
Да, и никто ее не вспомнит, и как будто и не было, понимаете? Был Путин, не было Путина, новый король, и все, и дальше поехали. Поэтому тут...
А угроза такая же, понимаете... Ни Николай, Николай Первый не был, Второй не был каким-то видным политическим деятелем, и только и Путин не был. Но их уход – это катастрофа, потому что институтов-то нету.
Нету, они, ну, конечно, нету.
И институты-то все вычищены. Вот да. Еще когда... И все, 16-й год все время вспоминается. И мобики, половина мобиков они не успеют еще убить, посылать. Половина мобиков, как вот эти крестьянские мобики в 16-м, 17-м, они уже не с винтовками, не с автоматами, вернутся в Москву, первым делом они на Рублевку пойдут, адреса уже...
Не, да, будут порешат всех, потому что какие эти стиралки, там унитазы, это там золотое какие? Все, понимаешь? Чего размениваться на ерунду?
И все в себе в деревню.
Конечно,
На Дальний
конечно.
Восток все везут,
Да.
всю немецкую, итальянскую мебель.
Да, с наложницами еще, ко всему прочему. Россия страна такая. Вот. А в наложницы возьмут самих олигархов. Еще неизвестно, что с ними будут делать, Андрей Андреевич. Даже страшно подумать. А, ну что же, мы 50, почти 5
На
минут в
этой высокой
эфире.
ноте
Высокой,
будущее.
высокой. Больше 100 тысяч нас сейчас смотрит, потому что людям это заходит. Заходит, они чувствуют, что все это какой-то имеет
Серьезный
провиденциальный
разговор идет,
смысл.
да.
Серьезный разговор. 33 тысячи лайков нам поставили. Буквально через 5 минут у нас будет эфир с Алексеем Арестовичем, поэтому мы, ну, в общем, вынуждены закончить, хотя могли бы продолжить, но просто уже время, да. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное. Я прошу подписываться всех на канал Фейген Лайф, на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский можно пройти и подписаться. Ну что же, тогда пока.
Спасибо, до следующих
Да, до
встреч.
свидания. До следующей встречи на следующей неделе.